Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами литературные посиделки Сады Бернатонити. В студии Ада Казимировна Бернатонити, член Союза кинематографистов, преподаватель, филолог. Прошу любить и жаловать.
Любите и жаловать.
За пультом Александр Акин. И сегодня с нами двое студентов первого курса факультета журналистики Томского государственного университета. Андрей.
Здесь. Андрей Папиш.
Да.
И? Дарья Трубецкая. Здравствуйте.
Дарья Трубецкая. Сегодня у нас, я думаю, что самое известное литературное произведение, литературная пьеса 20 века, Самуэль Бекет «В ожидании Годо». Насколько я понимаю, причем по-разному в источниках пишут, то, что потом с легкой руки театрального критика назвали театром абсурда, хотя сами авторы, кого приписывают вот к этому жанру, никаким образом это не позиционировали так. Для них это была, собственно, обычная драматургия, но, однако же, вот закрепилось такое название театра абсурда, и я думаю, что именно в ожидании Годо Бекета вот эта вот форма театрального искусства получила свое существование.
Ионеско и Беккет, родоначальники, основатели и, собственно говоря, фундаментальные авторы театра абсурда, автоматическое письмо, сны, реплики, равные по интонации и по длине фразы одна другой. Но интересен тот факт, что Самуэль Беккет написал «В ожидании годов» в связи с тем, что у него не писались крупные формы. Было плохо. Романы не писались. Но мы, собственно говоря, и не знаем Самуэля Беккета как автора романов. Мы знаем его прежде всего как автора этой пьесы. И мне кажется, что если внимательно вчитываться в текст пьесы, посмотреть на структуру и, скажем так, психотип героев, то мы поймем, что пьеса предельно банальная, предельно сюжетная, обыденная. Ее можно перевести в пласт именно экзистенциализма, в пласт человеческого бытия. Вот и была бы моя воля, и мне нужно было бы переименовать эту пьесу, я бы ее назвала «О человеческих страстях и пороках». Потому что, собственно говоря, каждый из персонажей так или иначе излагает банальные истины. Банальные истины о том, что мы здесь и сейчас представляем. И вопрос, естественно, у всех, и он совершенно закономерен. Почему в ожидании Годо? Я, в общем, в эфире никогда не выражаюсь, но мне в данном случае очень сильно хочется сказать, что это название можно перевести как «в ожидании». Помните, даже сам Владимир говорит «годо», «годе», «года». «В ожидании», пардон за мой французский, фиг знает чего.
Кого угодно.
Кого угодно, да, чего угодно. Собственно говоря, мы все с вами всю жизнь находимся в ожидании «годо». Всегда, каждую секунду нашей жизни мы ждем «годо», «годе», «года». Мы ждем бог знает чего, бог знает кого и, главное, зачем. И если вы обратили внимание, то реплики, они практически все состоят из вопросов.
Ну, и Беккет так построил Годо как персонажа, что мы вообще не имеем представления о нем. Там было то, что он седобородый, но это так упоминание, и то оно контекстное. И его можно заменить же как угодно, на Беду, например. Они ждут Беду и вот не понимают, что делать.
Да.
Просто он их привязывает к месту, и они обязаны из-за того, что они ждут, вот там, Эстрагон и Владимир, сидеть около дерева. Они блокируются вот этим фактом, что они кого-то ждут. Это может быть Господь, это может быть, не знаю, не Спаситель, это может быть кто угодно, дьявол какой-нибудь, не знаю, злой.
Змеи-искусители, они сидят около дерева. Почему бы им не дождаться яблока соблазна, да? Яблоко познания, да?
Его мог принести мальчишка, например, да, вот так же через Годо. Единственное, что через божественный подтекст там не так как сказать, конкретизирован, он просто вот упоминается как среди остальных, что, ну, это может быть на самом деле правда, что угодно. Вот, заменить на беду очень просто.
Но там Локи выступает совершенно религиозной речью. И он подменяет имена какими-то абсурдными знаками, символами. То есть там прочитывается Абеляр, например, которого он называет Дабеляром или Дибеляром. Вот. А он вставляет какие-то ненужные буквы для того, чтобы мы запутались. Для того, чтобы мы не почувствовали этот самый основательный и самый элементарный контекст. Речь Локи, она предельно религиозна. Но... И, собственно говоря, сам Локи в данном контексте может выступать как фигура монаха. Как
пророка, да.
Пророка, да. Страдальца за грехи человеческие. И так далее и тому подобное. То есть мы можем любые клише приписать этому образу. Вообще Беккет, он считал, что человек мыслит клише. Мыслит определенными схемами. И через свою пьесу он пытался эти схемы разрушить. Но при этом он их подразумевал. Он их имел в виду.
Ну, от них исходил. Единственное, что я могу сказать про монолог Лаки, он очень ярко показывает на структуру языка самой пьесы. Там очень вот, там всего 5 персонажей ведь, и у каждого вот после первого действия отчетливо видно, как выглядит структура языка. Вот Потца очень наглядно, например. Потому что вот когда он говорит «попросите, пожалуйста, вежливее», он потому что он втиснут в модель хозяина. И чтобы к нему обратиться, необходимо там попросить повежливее или настойчивее он просит. И там каждый вот встроен в свою модель, и то, что вы сказали, что он разрушает эти клише, все пять персонажей, включая мальчишку, потому что он включен в клише, в нишу посыльного от Гадо. Мы же не знаем, кто такой Гадо, и он тоже включен в это. И потерялось.
Гадо, как бы он и внутри их всех, и снаружи. Он есть, и его нет. Ну вот, собственно говоря, это как стремление человека к, а дальше многоточие, к бессмертию, к богатству или к каким-то более обыденным, элементарным вещам, к родительству, например, да? То есть это что-то глобальное и что-то простое. Вот не случайно, когда происходит диалог по поводу слез, Лаки. Возьмите платок и вытерите ему слезы. Быстрее, а то он сейчас перестанет плакать.
Прекрасный момент. Я, да, записал его себе. Я его выделил.
Да. Что это? Альтруизм? Нет. Издевательство? Нет. Желание сочувствовать, сожалеть? Нет. Это ничего.
Это выходит за рамки. Это не одно, не второе, это что-то третье.
Это вот это Гадо. Вот это что-то. Гадо, он скрывает в себе всю тайну мира и ничего не скрывает. Он есть, и его нет. Его ждут, и его никогда не дождутся.
Ну, в этом и особенность, если говорить, общая литература абсурда. Ничего конкретно не названо, но названо одновременно все.
Да.
И можно
да.
иметь в виду все и ничего одновременно.
Да.
Но здесь есть такой колоритный момент. Я на что обратил внимание. В большинстве случаев литературные произведения лучше читать, чем смотреть. Если брать экранизации, то редко экранизации бывают, ну, во-первых, качественные, а даже если они качественные, то все равно они, как Годар говорил, что кино – это грубое искусство, то есть они не могут передать вот все тонкости и всю специфику именно литературы. Просто размера не хватает, объема, киноформат не позволяет вот все эти тонкости. А в ожидании Гадо, я не знаю, как остальные произведения, относимые к жанру театра абсурда, но его, безусловно, лучше смотреть. Я думаю, что я прямо ради интереса посмотрел, ну, наверное, 4 или 5 постановок, и я понял, что авторы смотрели, а не читали текст. И, с моей точки зрения, самое лучшее то, что вот я видел в доступе, есть, это ирландская постановка 2015 года, Там еще хорошо то, что идет текст на английском и идет субтитрованный перевод, потому что есть разные переводы. Вот это та литература, где перевод имеет значение. И когда ты слышишь исходный текст, хотя потом я прочитал, что на самом деле исходно он его написал на французском, но сам перевел на английский, поэтому английский можно считать аутентичным. И когда ты слышишь английский текст, ты там уточняешь по визуальному переводу субтитров, то текст лучше понимается. Так вот, я пытался читать и прочитал, и было крайне затруднительно. Я читал много литературы, но вот это давалось с трудом. Причем я люблю драматургию театральную. Я пьесы читаю с удовольствием. Я Островского прочитал всего, все собрание сочинений, все пьесы, которые есть, я читал с удовольствием. И он читается на ура. А вот Беккет, во всяком случае, в ожидании году читается с огромным трудом. А смотрится совершенно по-другому. И здесь одна из таких, проясняется, что называется, загадок книги. Здесь видно, что автор мыслит образами. То есть все, ну, с моей точки зрения, я высказываю свое мнение, то, что автор говорит, не выражается, скажем так, собственно, мыслями или словами, это выражается образами. Он видел перед глазами образы, которые пытался вставить в слова. И поэтому постановки смотрятся, ну, в широком смысле, смотрятся, как смотрится литературное произведение, лучше и доступнее, чем сам текст, который ты смотришь словами. Потому что автор... Есть люди, которые мыслят именно, скажем так, силлогизмами или словами, или и мысли в голове складываются именно из слов, а есть у кого складываются образы. Вот то, что вы здесь упомянули, пророков. Вот есть пророческая литература, где человек излагал просто то, что видел. Вот Беккет из такого разряда была в средние века даже духовическая литература. Отдельный вообще слой, пласт. Это не была там фантастическая литература. Это люди вот в измененном состоянии сознания, в каких-то религиозных экстазах вот эти свои видения излагали, скажем, в текстах. Вот у Беккета вот то, что у него в голове есть образы, которые он пытается облечь в слова, пытается облечь в какие-то понятия, но в первую очередь это образы. И именно то, что образы сменяются очень быстро, их трудно уловить, зафиксировать вот в такие стационарные словесные конструкции, и вызывает вот это ощущение абсурда, потому что он дает вот этим образом, они свободно наталкиваются друг на друга, и они у него выходят, за ними стоит мысль, которую он пытается именно выразить. Но изначально это вот та самая картинка, которую он видит. Он эту пьесу видел в голове. Вот как есть композиторы, которые слышат произведение в голове, а потом записывают ноты. Вот мне кажется, Беккет как раз увидел эту пьесу у себя, так сказать, в голове, и потом стал излагать ее на бумагу.
То, что касается Годара... На мой взгляд, именно он сделал кинематограф грубым искусством. А я, в свою очередь, процитирую Михаила Афанасьевича Булгакова, который сказал, что кинематограф – искусство глупое. Зачем подменять воображение изображение? А вот Беккет как раз дает простор воображению. Мы можем представить себе все, что угодно, но я отчасти с вами соглашусь, именно от той части, от которой мы, как читатели, как зрители, представляем все, что угодно. Наше воображение работает по полной программе. А с другой стороны, если вы обратите внимание на структуру самой пьесы, на длину фраз, на то, как они построены, то здесь соблюдено не столько правила образов, создания образов, сколько правила создания ритма. Это особо ритмизированное произведение, у которого есть свой характерный только для него нерв. И то, что касается системы образности, она как раз изначально абсурдна. А ритм, он выстраивает определенную логику повествования. Вспомните сколько раз повторяется фраза, а почему он несет вещи? Почему он их не поставит? В итоге, для того, чтобы довести до логического абсурда...
Он показывает.
Да. Беккет показывает. И Беккет показывает очень классно. Владимир спрашивает, а почему он вещи-то поставил? Я несколько раз хотел спросить себя, почему он не ставит вещи. На что ему отвечает Потс. Помните, да? Ну вот он теперь поставил, а теперь ты его можешь спросить, почему он не ставил вещи. Вот образы перекручиваются между собой, теряют логическую взаимосвязь, и вот тогда становятся абсурдными. Абсурд наступает, когда происходит развязка. Когда мы понимаем, что Гадо никто не дождется и так далее.
Ну, вы сейчас говорите в категориях образов. У меня, когда я читал, были категории скорее структур словесных, речевых, да, которые ритм. Вот у каждого персонажа там свой ритм речи есть. И что вот, они, когда разговаривают, там очень близкие, это понятное дело, Эстрагон и Владимир. И если говорить про ритм, то когда они начинают перекликаться, вот эти реплики, он бросает одну, Владимир другую, Эстрагон третью, и они вот так накидывают.
Они как нотная грамота. Если вы обратите внимание на текст диалогов между близкими героями, да, то это как будто вот ноты нанесены на нотную строку. Одинаковый размер.
Ну, это, может, вольная ассоциация какая-то. Ну, вот единственное, что когда пересекаются вот культура речи Потса и Лаки и культура речи Эстрагона и Владимира, им необходимо, чтобы найти общий язык, нужно задать 5-10 одинаковых вопросов, чтобы вот в каком-то из итогов, вот через хитросплетение или какие-то побочные вопросы 10 раз повторить, вот до чего-то дойти, до какого-то итога. У них просто столкновение вот разных культур и речи, потому что они разные модели представляют. Мне Дарья сегодня подсказала.
А почему Дарья молча?
Может высказать свою идею насчет моделей. Лаки и Потса — модель хозяина и раба, раба и хозяина, соответственно, и Эстрагон и Владимир — про модели семьи, потому что Эстрагон, когда говорил «я ухожу», а Владимир предлагал, как уже, вот, не знаю, как супруг, «давай разойдемся», не просто уйти или больше не будем вместе, именно как «разойдемся», именно вот в переводе читается, вот, и сразу первая ассоциация, что это супруги, модель супружеская какая-то.
Но если говорить о моделях взаимоотношения, вот вы привели в пример семья и раб и хозяин. Это как бы то, что на поверхности. Это то, что Беккет намеренно вызывает на уровне ассоциации.
Но не первые.
Да, да. И, кстати, а по поводу ритма, там, если вы обратите внимание, и если хороший перевод, который вам попадался, фразы одинаковые, колонкой. Они колонкой. Одна другой.
Шорох. Перьев, листьев, песка, листьев.
Да, это очень облегчает чтение, потому что этот текст сужается, и тебе очень легко это просматривать, и оно еще следует друг за другом, они прямо как в симбиозе работают.
Да,
да, да. Поэтому я не согласен с тем, что пьесу трудно читать. Мне она вот, я не особо любитель драматургии, и Островского мне было трудно читать, и трудно читать Гюго, например, в переводах. Просто мне воспринимать и деление на действие, на явление. Это... А здесь всего два действия, и читать это очень просто вот из-за того, как Беккет выстраивает ритм. И даже речь... монолог Лаки, он читается на одном дыхании. Единственное, что прерываешься, когда там, допустим, ну, запинание, и они же намеренные все выстраиваются. Читать мне было легко.
Нет, в техническом смысле читать, конечно, легко. Я говорю не об этом. Дело в том, что когда ты читаешь театральную пьесу, то там подразумевается некая драматургия текста. Эта драматургия текста, она осознается, она видна, ощутима, а когда читаешь Беккета,
развития нету,
то драматургии вот ее это... как таковой, вне актерской работы, вне напряжения голоса, вне, так сказать, драматического фактуры. Действия, вне фактуры театральной, это просто, ну, читаешь текст, вот с таким же, так же можно читать инструкцию к стиральной машине, вот, ну, ты просто прочитываешь текст, и все. Собственно, что в этом театрального? Можно поставить, да, инструкцию к стиралке, вот, и все зависит дальше от игры актера. Можно драматически, так сказать, предупреждение, что если дети воспользуются полиэтиленовым пакетом, они могут задохнуться. Можно.
Не стирайте котов!
Да. Но, скажем так, классическая драматургия, она включает уже в себя. И поэтому актер, дальше работая с текстом, уже имеет вот эту вот фабулу эмоциональную, контекст этот. А здесь никакого контекста нет. Здесь ты можешь играть так, можешь играть эдак, можешь играть по-другому, по-третьему. Вот почему я, например, человек, что называется, в некотором смысле всеядный, я спокойно принимаю разного вида искусства. Но вот здесь заметно, вот есть хорошая постановка, а есть слабая, назовем так, не назовем плохая. Именно потому, что актеры по-другому в этом. Здесь актеры могут себя проявить, здесь талант. Вот в этом ирландском фильме актеры, с моей точки зрения, изумительные. Как они работают с текстом, в котором, в общем-то, почти ничего не содержит. Здесь все строится на игре самих актеров, на то, как они, какие эмоции они в это вкладывают. И текст прорабатывается именно актеры взрослые. Вот вообще радикальная разница между постановкой Бутусова, например, где играют молодые какие-то там наши актеры, это пьеса для взрослых людей. Вот именно для взрослых актеров. Потому что сыграть, скажем так, беспредметный текст, без привязки к какому-то контексту, без простых доступных коннотаций эмоциональных, там, содержательных, когда зрители понимают, что тут надо плакать, тут надо их растрогать, а здесь надо, наоборот, их развеселить. Здесь ничего такого нет. Здесь все происходит где-то внутри, где-то на заднем фоне. И здесь, на самом деле, глубокие вещи, с одной стороны, они банальные. Понятно, дорога – это знак жизни, изгиб дороги – это поворот ее, и люди ждут именно на этой дороге. И, в общем-то, простая мысль во всей пьесе изложена, достаточно простая мысль, что всякий человек проживает жизнь именно в ожидании чего-то. Но вот в ожидании чего-то и проходит жизнь. И эта пьеса – это проживание жизни человека. Причем человека неудачливого, с какими-то недостатками. На его пути встречаются там более успешные собратья, как вот Поца. Когда он в первой сцене появляется, мы видим, что он вполне себе респектабельный, у него слуга, у него еда, у него вино, а эти вот двое бедных таких голодранцев. Это как раз вот в это все включена человеческая жизнь, вот весь круг жизни, когда человек сначала находится в ожидании чего-то, к нему приходит успех, он вполне себе куда-то двигается, уходит за поворот, а назад возвращается уже слепым, обессиленным, потерявшим, и снова все равно куда-то продолжает двигаться. И вот эту простую мысль, ее нужно сыграть вот в таких лаконичных средствах. Излом дороги, подъем, дерево, и тебе нужно рассказать целую историю целой человеческой жизни. И здесь все зависит именно от высокого искусства актеров и от высокого искусства режиссера. Поставить режиссер двоечник такую пьесу, она и будет выглядеть как капустник на каком-нибудь, не знаю, в сельском клубе. Хотя он тоже может быть хорошим.
Позвольте два комментария. Первый касательно типажей. Поццо – это образ, который однозначно отправляет к доктору из комедии «Дель Арте», а Владимира Истрагон к Пьеро и Арлекино. То есть, в общем-то, это, собственно, аналог такой комедии «Дель Арте» в контексте экзистенциализма, в контексте послевоенной драматургии и встраиваемый в то, что потом получило название «Театра абсурда». Вот, это первый момент. Второй момент – вот вы сказали, Андрей, очень интересную мысль по поводу того, что эти две пары, они выстраивают определенные модели взаимоотношений. Хозяин-раб, хозяин-слуга и семья. Я бы сказала не так категорично. Эти две пары показывают определенную структуру человеческих страстей. Если в случае с Владимиром и Эстрагоном там все предельно просто. У тебя есть морковка? Нет, у меня есть две репы. Но это же опять репа. Почему мы не можем найти морковку?
Причем в оригинале не репа, а турнепс.
Да, да, да. А турнепс – это вообще еда не для людей. Да,
да,
а для животных.
Это корм, да.
Корм для животных, да. А почему я ем морковку, а она вначале была сладкая, а потом она вдруг перестала быть сладкой? Сам диалог по себе безумно абсурдный. Но вы согласитесь, что подобными диалогами мы с вами в повседневной жизни пользуемся ежедневно.
Ну, из хаоса выстраивается
порядок, да, как-то. Да, да. Из хаоса выстраивается искусство. Из хаоса повседневности, обыденности выстраивается искусство. Ну вот, Владимир Эстрагон – это как раз та самая повседневность, в которой мы с вами живем ежесекундно.
Я думаю, если вот молодые коллеги откроют мессенджер ВКонтакте и пролистают ленту, вот там подобные диалоги будут, наверное, через один. Ну ты чё?
Да как
ты? А он чё? А они? А как? Ну а ты как? А ты чё ему сказала? А ты? Ну ничего себе!
И из всего вот этого выстраивается культура речи каждого человека. Я когда читал, сразу докнулся вот, ну, буквально вот в лоб эта мысль, что вот они ждут, но пока они ждут, они пытаются себя занять хотя бы чем-то. Они вот, ну да, едят, это про страсти, они как-то вот чем-то занимаются физически, но они, когда разговаривают, они пытаются найти ключи для понимания вот друг друга, чтобы проникнуть вот в культуру речи другого человека. Эстрагон, Владимир им прочь, потому что они всегда вместе, а когда приходит Потца, возникает вот это вот настойчивее, пожалуйста, повежливее, или когда он кричит на помощь, просит, а они его просто не слушают, потому что вот их, точнее, его ключ не подходит к их взаимоотношениям, их, его модель не подходит к их модели.
Можно сказать, что Потца и Лаки — это отражение Владимира и Эстрагона, это их зеркала, но только на другом уровне. Если Владимир и Эстрагон на уровне повседневности, то Потца и Лаки – это уже на уровне моделей бытия, который сам себе человек представляет, и он, как вот он себя мыслит в этих моделях бытия, таким он там и будет. Потому что на самом деле мы не знаем, какой Потца, мы не знаем, какой Лаки. Мы сразу же, как только Лаки появляется, мы сразу знаем, он привязан. Ему веревка натерла шею. Он тащит при этом еще и чемоданы. Он при этом еще и красиво разговаривает, несмотря на добавочные звуковые компоненты. Но он говорит разумно. Если расшифровывать эти речи, то там огромный культурный слой. То есть это и философия, это и антропология, это и история культуры в целом, это и театр. Это и античность, то есть и средневековье. Вот. А, то есть вот этот хаос, культурный хаос, который есть в каждом из нас, как бы мы его ни упорядочивали, он все равно хаос. И с другой стороны, желание встать над этим хаосом, и вот Потца – это как раз желание встать вот над этим интеллектуальным хаосом. Но он не дотягивает. Как не дотягиваем мы, каждый из нас. Каждый из нас, пытаясь встать над собственными комплексами, над собственными знаниями, пытаясь их обобщить, структурировать, мы каждый раз не дотягиваем. Даже мы самые гениальные.
Мы набрасываем петлю владения,
да.
Петлю владения человеческим успехом. Наше стремление к тому, чтобы вот закрепиться в этом мире, достичь каких-то вот карьерных результатов, достичь каких-то таких, вот то, что называется там, мирских целей, мы для этого должны набросить петлю на вот развитие культуры, развитие высокого, философии и прочее. Мы подчиняем их именно жизненному успеху. И здесь такая достаточно простая метафора, но она очень яркая, очень существенная, отчетливая попытка вот эту петлю, она не просто петля, она брошена, сама по себе.
Она нам вот, шею натирает.
Она натирает шею, это раз, а во-вторых, она не может освободиться сама. И как только мы разрешаем ей думать, она поражает нас вот этим своим потоком. Потца, именно вот символ вот этого человеческого преуспеяния, такого простого, в общем-то, достаточно низменного, он в потоке вот этого высокой философии, высокого искусства, науки, он падает в изнеможение и требует там заткните его, топчет эту шляпу, которая не дает ей сказать. И сам сама вот эта культура, само высокое в нас, без нас не освобождается. Мы сами либо набрасываем петлю, либо даем свободу этому. И это наш выбор. И этот выбор, он проходит, Беккет проводит у нас перед глазами. И фактически вот в этот момент, когда Лаки начинает говорить, то на место ДД и Гого, в общем, становимся мы. И здесь вот такая пара, один, скажем так, более развитый, другой менее развитый, там мужское, женское, собственно, общечеловеческое воплощается вот в этой паре. Мы встаем на место, и мы слушаем эту проповедь и думаем, нам надеть на него шляпу или нет. И мы, в общем, с удовольствием кидаемся и начинаем жалеть вот этого вот страдающего поца, который кричит там, заткните его, я больше не могу, мне нужно косточку, мне нужно хлебнуть вина. И вот это наше такое человеческое, земное, низменное, оно затыкает рот, опять набрасывает петлю, вот, и наше жаление к этому человеческому, оно возобладает, оно становится преимущественным. И выбор, который мы делаем, он, к сожалению, вот таков. И это жестоко, но Беккет тычет нас носом именно в наш человеческий выбор.
Беккет, мне кажется, этой пьесой просто ставит вот главный вопрос поиска третьего, потому что там, вот если понимать дорогу как ландшафт, дорога жизни, единственный, кто по ней движется, это Лаки и Поца. И вот эта модель обладания, что, да, Потс обладает Лаки, набросил петлю на него, и они оба двигаются, то, что, ну, если меня брать в качестве Потса как модели, я чем-то обладаю, я вместе с этим двигаюсь по жизни, а на месте стоят, понятно, Эстрагон и Владимир, они ждут, и вот эти две модели, они по итогу ни к чему не приводят, потому что Потс у нас слепнет, а Владимир и Эстрагон ничего не дожидаются, потому что мы понимаем, что после второго действия наступит то же самое третье действие, где Годо пошлет мальчишку, который скажет, что на следующий день придет обязательно, но не придет. И ожидание вот это становится бесконечным, скитание уже, возможно, оглохшего в будущем или, не знаю, потерявшего еще что-то Потца будут снова продолжаться, Лаки не избавится от петли на шее, и Беккет просто ставит вот вопрос, необходима какая-то третья модель существования, вот обладание безуспешно, ожидания ни к чему не приводят, нужно что-то третье искать.
Тут даже не поведенческая модель. Тут совершенно контекст культурологический, поиски другого. Годо — это другой, неизвестно какой. Хуже, лучше, совершеннее, низменнее и так далее. Но это другой. Другой — это ключевой символ философии экзистенциализма. Я другой, мир другой. Отражение мыслей и чувств и обратная зеркальная реакция на эти мысли и чувства. Другой. И вот то, что касается этих четырех персонажей, с одной стороны, да, это комедия дель арте, с другой стороны, это наше бытие, экзистенциальное пространство, но есть еще и третий аспект, который заключен в том, что происходит в поисках другого, подмена. Ведь вспомните, между Потца и Владимиром есть прекрасный диалог, который заключается в том, что Потца пытается объяснить Владимиру, когда тот еще даже ни о чем не спросил. Он тащит мои чемоданы для того, чтобы объяснить мне, что я без него ничего из себя не представляю. Что он мне нужен. Владимир говорит, вы хотите его продать? Вы хотите от него избавиться? Он говорит, нет. Нет, я вот даже подумывал об этом, но и не решился это сделать.
Они в целом эту модель представляют. Потца без Лаки не представляет ничего. Он в дальнейшем ослепнет, может быть, но без Лаки он просто беспомощен. И Лаки без Потца не выдал бы того монолога, который получился в итоге. То есть он весь в монологе и состоит вот в этой самой пьесе.
Так же, как Эстрагон без Владимира, Владимир без Эстрагона.
Они тем и интересны оба, что Владимир решителен в деле, а Эстрагон решителен в словах. Он говорит что-то сделать, Эстрагон больше, чем Владимир, а Владимир наоборот, вот он больше сделает. То есть я ухожу, это не «давай разойдемся». «Давай разойдемся» — это сомнительно нерешительная вот, реплика.
Это выражение сомнения.
Да, и они в речи, мы именно через речь понимаем вот эти вот модели.
Функциональные роли.
Да, именно роли человеческие. И кто они на самом деле тоже вот, из речи представления имеем.
Но здесь есть еще мальчик, пятый персонаж, который, мне кажется, такой в некотором смысле ключевую роль играет. Он появляется в конце каждого акта. Два акта, грубо говоря, там два периода жизни. Период жизни на подъем и период жизни там, в конце, если рассматривать жизнь любого человека в онтологическом ключе. И каждый раз появляется именно мальчик, как знак другого мира. Вот году, тут наверняка парафраз там, к английскому «год», «бог». И вот здесь имеется в виду не какой-то конкретный бог, а что есть некое реальное бытие человека, реальное существование. И это реальное существование, оно начинается с самого начала, с момента появления. Вот мальчик – это начало жизни любого человека и начало этапа. От появления и развитие к старости. И почему именно мальчик приходит? Потому что мальчик – это знак возрождения, знак возможности того, что в другой мир можно войти. Но только для этого нужно не сидеть и не ждать вот на этой дороге, и не смотреть на мимо проходящие вещи, которые могут тебя вот привлекать, за которые ты, по идее, мог бы уцепиться и пойти дальше, а есть некая твоя собственная жизнь внутренняя. Ты ее можешь прождать и уже стать старым. А для того, чтобы тебе войти в эту жизнь, ты должен войти ее вот в этот момент. Ты должен прожить свою жизнь от состояния мальчика до состояния взрослого. Но никаким другим способом, не цепляясь за успех, как поца, или даже не цепляясь за культуру, а бытие, вот если говорить об экзистенциализме, сущность всякого человеческого бытия в самом бытии, смысл жизни в самой жизни, что в жизни не нужно дожидаться этой жизни, не нужно дожидаться начала, оно к тебе приходит. Приходит каждый раз как предложение вот в этот момент вступить в эту самую жизнь и начать ее жить. Именно начать. Почему именно ребенок приходит? Не взрослый, там, не средних лет. Потому что любой шаг в сторону собственной жизни – это начало. И почему они все выступают против времени? Каждый раз они отбрасывают это время, потому что время – это тоже ожидание. Во времени все предметы в протяженности – это как раз вот и Бергсон тогда писал, там, популярный очень был среди экзистенциалистов, потому что время – это фиксирование в пространстве, а бытие – это существование вне времени. Каждый момент – это существование вот целиком в этот момент, в этой точке пространства. И поэтому, проживая жизнь, мы проживаем ее вот здесь, сейчас. Прошлого уже нет, а будущего может не быть. И жизнь – это только вот существование в одной точке. И поэтому мы, с одной стороны, каждый раз мы дети, мы можем войти в свою собственную жизнь, и при этом мы остаемся теми же самыми там, возрастными взрослыми. И поэтому вот тут диалектика, тут и гегелевская вот история о том, что господин является рабом своего раба, когда он поца не может освободиться от своего раба, если вот в этом контексте говорить, он, потому что он от него полностью зависит. Раб от своего господина не зависит. А вот господин от раба зависит, потому что только он может нести стулья, только он может тащить его за собой, только он может. А раб может тащить и веревку, и стулья, и совершенно без господина.
Я всегда говорю, что Золушка принцу важнее, чем принц Золушки.
Безусловно, безусловно. И это Гегель сказал в «Феноменологии духа», которую экзистенциалисты продолжили. И вот этот вот бунт против времени, о котором Беккет говорит, это и есть знак того, что нужно проживать жизнь вот в каждый момент. Он написал это в 1948 году. Совершенно очевидно были потери, руины. И абсолютно очевидно было, что жизнь – это не строительство социалистических или каких-то там рейховских замков. Это не строительство светлого будущего. Жизнь человека, каждого отдельного человека – это жизнь вот здесь и сейчас, вот в данный момент, в данную секунду. И вот только проживание жизни вот здесь и сейчас есть полноценная жизнь. Все остальное – это движение поца вот туда и сюда мимо человека. То есть все достижения, за которые мы пытаемся уцепиться, это то, что привносится в нашу жизнь извне и точно так же из нее уходит, мимо нее. Сущность жизни, вот самая экзистенция, только в проживании вот этой секунды. Сейчас полноценная жизнь, она нам дана вот в этот момент не времени, а в момент существования. Почему они все это время выбрасывают? Время все время, извиняюсь за тавтологию,
красивая тавтология,
выдергивает нас из потока бытия. Потому что в потоке бытия мы реально существуем. А во времени мы смотрим на свое существование извне, с точки зрения другими глазами, с точки зрения чьих-то ценностей, с точки зрения чьих-то устремлений, которые мы принимаем как свои, но внедряясь в которые, идя за которыми, мы утрачиваем свое собственное бытие. И вот вся драматургия пьесы, если так можно назвать, строится именно на попытке привести нас к этой мысли. И мне кажется, вот то, что называется абсурдом с точки зрения технической, то, что, как же, Эслин, да, вот этот термин «абсурд», это фактически технический прием. Он, я когда задумался, почему вот эта пьеса так популярна и среди зрителей, и среди постановщиков, и почему она производит впечатление, вот такая вроде бы беспредметная вещь, но она, то, что сделал Бекет, имеет, ну, скажем, в техническом плане такой, это такой хитрый прием, что называется. Он заключается в чем? В том, что когда ты сидишь и следишь за беспредметным действием, у тебя нет готовых решений, ты начинаешь задумываться, что это было. Вот ты смотрел, досмотрел, а дальше вот мы о чем сейчас говорим? Потому что мы думаем, а что же это было? У нас пробуждается мысль. Когда мы читаем пьесу классическую, драматургическую, то автор проработал все от начала и до конца, что там должно быть. Бекет все оставляет на наше усмотрение. Он нам предлагает задуматься над важными, существенными вещами, не дает никаких решений, ни эмоциональных, ни моральных, ни содержательных, ни логических. Он все оставляет в состоянии недоговоренности, непроговоренности. Он пробуждает в нас интерес, он пробуждает в нас работу мысли. И главное содержание вот того, что называем абсурдизмом, это попытка заставить человека думать над сложными вопросами и искать самостоятельные решения. Именно поэтому они не просто там не заканчивают пьесу, продолжение смотрите в следующей серии, как это вот в обыкновенной драматургии, а они на каждом повороте вот этой дороги оставляют вопросы, которые нас к этому возвращают. Мы уходим недоуменными, вот досмотрев до конца эту пьесу, и вот это недоумение, оно с неизбежностью будет в нас наши человеческие вопросы, наше человеческое бытие, и мы пробуждаемся к бытию. И я думаю, что метод, которым Бекет воспользовался, это попытка именно вернуть нам, что называется, вкус жизни. Вот мне кажется, и это совсем не абсурд. Это то, что находится за гранью логического понимания. Логика, она всегда ограничена категориями, которыми она пользуется. Есть математическая логика, у нее есть свой набор категорий, есть формальная логика, свой набор категорий, но они всегда ограничены. А бытие, оно загранично, оно надгранично, потому что мы в бытие, вот тогда тут и фрейдистские мотивы, есть некое бессознательное, коллективно-бессознательное, которое, где сознание смыкается с существованием. И вот на этих уровнях и осуществляется бытие вот в глубине. И Бекет как раз зовет нас вот туда, посмотреть, что же есть моя собственная жизнь как таковая. Не в привязке ко времени, месту, нации, там, культуре. А вот я как человек вот такой своей обнаженной антропологической сущности.
Дарья, а вы как трактуете образ мальчика?
Ну, мне очень понравилась мысль, но мне хотелось бы задать вопрос. Вот лично вы как считаете, почему тогда мальчишка, приходя снова, не помнит их?
А потому что прошлого уже нет, а будущего может не быть. И этот мальчик – это символ того, что жизнь есть здесь и сейчас. Вот ее не нужно ждать. Не нужно ждать, что сейчас из-за угла придет Гадо или придет Поца. Нужно вот сейчас здесь строить свою собственную жизнь. И этот мальчик, который не помнит прошлого, потому что прошлого уже нет. Именно поэтому. Но при этом каждый новый этап жизни, мы встречаемся с новым человеком, у нас начинается новый этап знакомства, коммуникации, у нас раскрываются какие-то новые вещи, мы что-то получаем от него, что-то даем ему. Мы встречаемся с новой, что называется, локацией, ландшафтом, мы начинаем изучать, исследовать его, и каждый раз у нас есть в каждом этапе есть свое начало. И это начало всегда начинается с малого, с роста. Это росток, ребенок, мальчик. И мы каждый раз в состоянии мальчика оказываемся. И мы от этого мальчика приходим в состояние взрослости. И это происходит на каждом этапе жизни, на каждом этапе существования. Именно поэтому
мальчик. Мальчишка там сугубо функционален в том смысле, что он подтверждает какие-то ощущения Владимира, что никто ничего не помнит. Вот Эстрагон, он не помнит вчерашнего дня, Потца не помнит вчерашнего дня, мальчишка в итоге тоже не помнит, а Владимир единственный объясняет и Потца, и Эстрагону, что было вчера, и задает прямые вопросы, вот выясняет именно, почему никто вокруг не помнит, что было вчера, а он единственный знает, что было вчера, и тогда, и многие дни до этого, потому что мы тоже вот попадаем в это первое действие, как Эстрагон, а во втором действии мы на стороне Владимира, потому что мы уже помним, что было вчера, мы недоумеваем, почему Эстрагон не помнит. И вот я для себя этот вопрос не понял, не объяснил.
Временем, категорией времени владеют только живые люди. Только в контексте жизни есть категориальные принципы времени.
И зрячие.
Вот по этой логике, которую задает Беккет, мы можем предположить, что жив только Владимир. Что живой, реальный, плотный только Владимир. Остальные либо плод его фантазии, либо умершие его сущности. Ну, то есть родственники, друзья, знакомые. То есть он общается с неким потусторонним миром.
Потца слеп, и Владимир, когда ему отвечает, что он единственный, кто не видит материальных признаков течения времени. Его забывчивость можно объяснить, почему он не помнит одного, второго, третьего, потому что он ослеп. А почему не помнит Эстрагона, не ясно совсем.
Ну вот с этой точки зрения, с этой позиции логики, я уже сказала, что получается, что все остальные герои, кроме Владимира, условны. А вот я бы добавила к вашей трактовке образа мальчика еще такие аспекты, сугубо связанные с мифологией, с историей культуры, что мальчик, с одной стороны, это эрос, то есть любовь во всех проявлениях, каких только возможно. И у очень многих богов, да, были слуги-мальчики. Это один момент. А второй момент, что у мальчика очень серьезный функционал. Точно такой же, какой... Он же не случайно появляется, почему я и говорю о том, что кто-то живой, а кто-то мертвый. Что здесь есть и жизнь как таковая, и смерть. У мальчика такой же функционал, как у Бабы-Яги в русских народных сказках. Между мирами.
Он
проводник, да, проводник между мирами. Между миром мертвых и миром живых. И вот тогда, в принципе, картина получается достаточно завершенная. И мне бы очень хотелось еще сказать по поводу абсурда. Но это моя как бы жизненная позиция. Как-то нужно выйти из ситуации, доведи ее до абсурда. Вот Беккет как раз показывает модели выхода из тупика. Тупик, он как бы и организуется через абсурд. И абсурд помогает его разрешить.
А они выходят из тупика, разрешается разве?
А здесь нету необходимости в разрешении.
Здесь важно не то, что они делают. Здесь из тупика-то мы выходим, потому что эта пьеса не про
это
кого-то.
Это диалог со зрителем.
Это прямой. Пьеса про нас, потому что и Диди, и Гого, или там ДД в разных транскрипциях, это мы сами. И все время Гадар крутится.
Да. А потому что Годо, поэтому Гадар.
Не Гадар, а Бекет. Он обращается к нам. Он нам предоставляет картинку с тем, чтобы мы из этой ситуации вышли. Он нас ставит вот в ситуацию, он нас тычет носом, что это мы стоим на дороге, и мы стоим, мы ждем Годо. Потому что, ну, это даже чисто театрально.
А Годо ждет нас.
Потому что мы же до самого конца сидим и ждем, что придет Годо или не придет. Мы сидим, ждем. Он над нами, так сказать, подтрунивает, он над нами издевается, и в конце концов мы должны понять, что это мы ждем Годо. Они совсем не Гого и не ДД. А мы оказались, он нас вот затащил в эту ситуацию, и он над нами вот сидит и смеется. И мы должны ответить на вопрос, а не они.
Ну,
они,
Эстрагон и Владимир, вот должны как-то вот взять и решительно пойти искать Годо самостоятельно.
Они должны начать жить, да. Они должны пойти вот все-таки собраться силами и пойти. Либо вот за мальчиком в ту сторону, либо пойти в ту сторону, куда ушел Потц и откуда вернулся слепым. Вот это вот развилка дороги. Они сидят на одном месте, все время ждут, что кто-то придет и поведет их. С одной стороны, возвращается слепой, который, если бы они пошли туда, они бы тоже ослепли. А с другой стороны, приходит вот мальчик, все время возрождающийся, который не помнит прошлого, который такой символ именно все время новой жизни. Вот. А они вот сидят и ждут, чтобы пришел некий взрослый и повел их за ручку. Не самим прожить свою жизнь, не самим пойти и решить все эти вопросы, не самим найти ответы на вопросы. А что вот он, они же вначале, помните, мечтают, что он придет, накормит их там, даст им выпить, даст им спать в теплом месте. А вопрос, что мы сами проживаем свою жизнь, мы сами должны ответить на все вопросы, мы сами должны пойти за этот угол, мы сами должны найти Годо и сами должны стать этим самым Годо и воплотить все, что мы хотим в жизнь.
Ну, Беккет экзистенциальный вопрос в этой пьесе ставит потому, мне кажется, что в самом начале, еще в первом действии, еще в начале первого действия, когда Владимир упоминал, что вот раньше было решительнее решать, вообще можно было решать что-то до наступления 1900 года. Вот Беккет именно вот сразу, ну, как бы ставит рамки, что вот с начала 20 века, полного и катаклизмов, и войны, ужасного века на самом деле, но и по-своему интересного. Вот с того момента нужно, ну, необходимо найти какой-то выход из проблемы вот поиска Годо, потому что, опять же, я повторюсь, мы вот две модели видим, вот, которые Беккет представляет, вот раб-хозяин обладания, оно безуспешно, ожидание тоже безуспешно, необходима какая-то третья. Правда, вопрос поставлен вот уже в середине, в 48-м году, но вообще оно, ну, как применим к всему 20 веку, что вот необходимо какой-то новый ответ, ну, вопрос-то поставлен, необходимо теперь ответ найти.
Я думаю, здесь еще есть такой, опять же, технический ключевой момент. Вот эту пьесу нужно ставить хорошо, ровно по той причине, я думаю, что Беккет именно из этого исходил, чтобы она застревала в голове. Она потому короткая, она потому плотная, именно чтобы вот то, что ты увидел, чтобы это застряло в голове. И вот эти вопросы, которые у тебя возникнут, глядя на нее, эти вопросы, чтобы они оставались, чтобы вот эти образы навязчивые, они продолжались, когда ты уже выйдешь, пойдешь домой, будешь как-то там жить, думать, а все эти образы будут крутиться с тем, чтобы эти вопросы не оставляли тебя, чтобы ты решал их. И ровно по этой причине у нее нет там логических цепочек, умозаключений, такое количество вопросов, чтобы заставить нас думать и задавать вопросы самим себе. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу.
Неплохо мы побеседовали.
С вами были литературные посиделки с Адой Бернатонити. В студии были, соответственно, Ада Казимировна Бернатонити собственной персоной.
Собственной.
Да. Студенты первого курса факультета журналистики Дарья
Трубецкая
и Андрей
Папиш.
Папиш. За пультом был Александр Ракин, с нами был незабвенный всеми, и которого нужно ставить только хорошо. Самуэль Бекет и «В ожидании Годо». Так что ничего не ждите, задавайте себе вопросы, собирайте...
Ждите, следующая передача
будет. Манатки, соберите свои стульчики, чемоданы, снимите петлю и идите собственными ногами.
Да, и не забудьте шляпу с башмаком.
Безусловно, это главное условие, что все достижения мысли и культуры должны быть вашими, а не чьими-то и в чужой голове, и под чужой шляпой. До свидания.
Всего доброго.
Всем доброго.
До свидания.